Приветствую вас, дорогая церковь. Имею привилегию сегодня быть вместе с вами и размышлять над Словом Господним. И да, действительно, меня зовут Виктор Марчук, я живу в городе Белая Церковь, это недалеко от Киева. Имею привилегию совершать служение пресвитера в небольшой церкви в городе Узин. Немножко позже расскажу чуть больше о своем служении. Но сегодня хотел бы вместе с вами поразмышлять над Словом Господним, который записан в послании к евреям в 10 главе с 32 стиха по 37. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Наверное, для многих из нас доставляет определенное удовольствие вспоминать нашу молодость, то, как служили Господу в юности, друзья, поездки, какие-то встречи, какие-то даже переживания и тот путь, который Бог дал пройти. Многие люди, становясь постарше, начинают писать мемуары для того, чтобы оставить, может быть, какие-то уроки и наставления своим детям, следующему поколению. И вот здесь автор послания к евреям, он обращается к церкви, к христианам. Перед этим он указывает особенно на жертву Иисуса Христа, на важность этой жертвы, на достаточность этой жертвы и на то, как мы должны относиться к этой жертве. И говорит о том, что обычаем для многих христиан уже того времени стало оставлять собрание свое. И потом он переходит к следующему, говорит: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы был просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью». Люди, к которым обращается автор этого послания, они не понаслышке знали цену следования за Иисусом Христом. Они сами пережили много испытаний. Имение многих было расхищено, многие остались без жилища, многие стали беженцами, должны были убегать от гонений. И они сострадали и автору послания, разделяя его скорбь, его узы, его страдания. Но дальше автор послания говорит: не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Знаете, если каждый из нас, вне зависимости от того, сколько мы в церкви, сколько мы имеем общения с Церковью Христовой, с Господом, сколько мы идем путем следования за Христом, оглянувшись назад, мы можем увидеть многих, кто вместе с нами принимал крещение, с кем мы были вместе, может быть, в молодежи, может быть, с кем мы вместе ездили в поездки, с кем-то играли в оркестре. Но сегодня они не поют славу Господу. Они идут другой дорогой, не правда ли? К сожалению, так случается. Как-то еще в юности, в мое время, в мои руки попала газета «Советский спорт», и я прочитал об одном удивительном человеке. Этого человека звали Джон Аквари. Я не знал, насколько правдивая эта история, но как-то она мне так особо запала в сердце. Потом уже намного позже, уже буквально лет 10 назад, я нашел фотографию этого человека, увидев эту фотографию в офисе одного своего знакомого. Прочитал эту историю еще раз, и она вдохновила меня. Чем особенный этот человек? В 1968 году в Мехико проходили Олимпийские игры. Был забег на марафонскую дистанцию, и Джон Аквари из Танзании, один из многих участников, встал на беговую дорожку, прозвучал выстрел стартового пистолета, и этот молодой человек побежал. Какое-то время он очень успешно бежал, но где-то споткнулся, упал и сильно травмировал свою ногу. Поднялся, попытался снова бежать. Сначала получалось, потом тяжелее. Он смог просто быстро идти. Ему кричали: «Сойди с дистанции. Ты все равно уже не можешь победить. Пожалуйста, оставь этот забег». Но Джон Аквари упорно продолжал идти по беговой дорожке. Лучший результат, который был показан в том забеге, был 2 часа 20 минут. Не помню, сколько секунд. Джон Аквари шел 3 часа 25 минут. Многие зрители уже разошлись. Многие уже не стали дожидаться, пока он дойдет до финиша. Но он упорно шагал по своей беговой дорожке. Никто не понимал, зачем он это делает. И вот когда он переступил финишную черту, изнеможенный, нога уже была окровавлена, натертая, распухшая, он просто упал. Подбежали медики, подбежали журналисты, оказывают ему помощь. И журналисты спрашивают: «Ну скажите, зачем вы это сделали? Ну вы прекрасно понимали, вы профессиональный спортсмен, вы понимали, что вы не можете победить. Вам нужно было сохранить себя для будущих состязаний». И вот этот человек тогда сказал удивительные слова, которые, может быть, вы многие слышали, может, уже знаете эту историю, но я хочу напомнить. Он сказал: «Моя страна, которая послала меня на эти состязания за многие тысячи миль, послала меня туда не для того, чтобы я поучаствовал в забеге, но для того, чтобы я дошел до финиша. Моя страна, которая послала меня на эти состязания, послала меня не для того, чтобы я поучаствовал в забеге, но чтобы я дошел до финиша». К сожалению, когда мы смотрим на нашу христианскую жизнь, многие тоже попытались бежать по этой беговой дорожке, правда? У многих был очень хороший старт. Они давали очень обнадеживающие показатели. Казалось, вот этот человек, он должен многое совершить. Но кто-то начал оглядываться на зрителей, кто-то смотрел, фотографируют его или нет в это время, когда он бежит. Кто-то подумал: «Я уже все равно не добегу, все равно я не первый». И у каждого были разные причины. И, к сожалению, многие те, которые вместе с нами, может быть, очень хорошо начинали, сошли с дистанции. Друзья, мы сегодня на своей беговой дорожке. Мы продолжаем свой забег. Мы не сошли с дистанции. Каждый из нас знает свой путь, свое путешествие, свое следование за Господом. И этого молодого человека, который продолжал свой забег, его вдохновляло то, что он имеет ответственность перед страной. Но вот мы читаем с вами слова: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Вот слово «терпение», когда мы смотрим слова Стронга, можно посмотреть слова, которые одинаковы с этим словом: постоянство, выдержка, выносливость, перенесение трудностей. И вот автор говорит, что терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю, получить обещанное, чтобы не сойти с дистанции, чтобы дойти до финиша, вам нужно терпение. Не оставляйте упования вашего. И вот помните, когда мы читаем послание Иакова, Иаков говорит, что вы слышали о терпении Иова и слышали, и видели конец онного. Когда мы читаем историю Иова, наверное, вряд ли кто найдется, кто может быть равнодушен, читая эту историю. Замечательная семья, семеро братьев, трое дочерей, трое сестер, очень дружная семья. Семья, в которой, казалось бы, полная гармония. Братья с любовью относятся друг к другу. Они не соперничают, они не доказывают друг другу что-то. Они приглашают друг друга в гости, вместе разделяют хлеб. Они приглашают своих сестер в это общение. И знаете, что может быть приятнее для родителей видеть вот такое отношение в своих детей, не правда ли? Какое благословение. Мы помним, в Ветхом Завете есть еще одна многодетная семья, о которой мы читаем, это семья Иакова. Там тоже было много братьев, но у них были совершенно другие отношения, не так ли? Но здесь была особая семья. Бог особо благословил дом Иова. Они не имели ни в чем недостатка. Он мог служить благословением для других. Но вот он не знал, что происходит пред Божьим престолом. Приходят, говорят, ты знаешь, было у тебя стадо верблюдов, его нет уже. Было у тебя стадо ослиц, его нет уже. А вскоре приходят и говорят, у тебя были дети, и детей нет уже. И вы помните, что сказал тогда Иов? Он сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Он не знал, что происходит пред Божьим престолом. Но тогда, когда он страдает от страшной проказы, когда он вынужден сидеть и скоблить свое тело черепицей, и жена уже не может смотреть на его страдания, говорит, ты все еще тверд в своей непорочности, похули Бога и умри. И он говорит, что разве только добрые мы будем принимать от Бога, а злого нет. И вот задаешься вопрос, а где Иов брал вот силы для того, чтобы оставаться верным, чтобы не сойти с дистанции, чтобы все-таки оставаться верным своему Господу? И вот когда мы читаем книгу Иова в 19 главе, 25 стихом, Иов говорит следующие слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и ставят сердце мое в груди моей. А я знаю, Искупитель мой жив». Даже тогда, когда Бог не отвечал, даже тогда, когда его тяготило молчание Бога, Иов говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, он жив. Как хорошо, когда, проходя какие-то, может быть, трудности, переживания, может быть, тогда, когда мы разочаровываемся в людях, когда оставляют друзья, на которых мы возлагали надежды, переживаем измену, мы можем сказать, а я знаю, Искупитель мой жив. Еще один важный библейский пример – это пример Моисея. Знаете, когда я читаю о его служении, 40 лет с этим таким жестоковейным, как Бог называет его, народом, который постоянно чем-то был недоволен. Но Моисей оставался верен Богу. Моисей оставался верен тому служению, которому Бог его призвал. Знаете, скажу честно, в моей жизни были многие моменты, когда где-то мне хотелось опустить свои руки. Но благодарю Бога, что Он поддерживал. И вот пример Моисея для меня, он тоже важен. И вот в 11 главе послания к евреям, 27 стихом, мы можем прочитать. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Он, как бы видя невидимого, был тверд. Вот причина стойкости Моисея. Вот причина, почему он продолжал верно свое служение. И Бог говорит о его верности очень положительно. Потому что он, как бы видя невидимого, был тверд. Как часто в нашей жизни мы можем видеть определенные проблемы. Но так хотелось бы научиться у Моисея сегодня, проходя какие-то переживания, видя, как многие сходят с дистанции, видеть невидимого, видеть его в страданиях, видеть его в каких-то кризисах, видеть его в переживаниях и оставаться верным до самого конца, не сходить с той беговой дорожки, на которую Бог нас поставил. Знаете, хочу немножко засвидетельствовать о том служении, которое Бог дает совершать нам там, в Киевской области, и о поместной церкви, где служу пастором. И хочу сказать, что это служение – это не результат какого-то моего видения, это результат просто Божьей благодати. И хочу, чтобы сегодня всю славу воздать только Богу. Город Узин. Вот эта карта Украины. И город Узин, он находится 80 километров от Киева в сторону юга Украины, в сторону Одессы. Это был закрытый военный городок, где стояли ядерные бомбардировщики Ту-95. И на многих старых картах этого города не было. В этом городке не было даже православной церкви. И туда не было прямого доступа в советское время. И какого-то видения начинать там служение тоже не было. Но однажды я пришел на встречу братьев миссии Гедеон. Мы молились вместе, планировали, куда дальше пойти с Евангелием. Это был 93-й год. И я услышал свидетельство о том, что один офицер какой-то на праздник Пасхи в воинской части там проводил служение. Мы начали спрашивать, кто что знает, кто там проводил служение. Никто ничего не знал. Говорят, там нету никого верующих. Там есть одна бабушка верующая, она приезжает в Белую Церковь на служение. И мы решили поехать туда узнать, кто же там проводил служение. Один офицер поехал с нами, чтобы нам иметь туда пропуск. И когда мы пришли, туда ожидали. Через несколько минут этот офицер, который был с нами, он вышел еще с одним офицером, с капитаном. И тот начал рассказывать удивительную историю. Он сказал, что когда он служил в Самарканде, у него был солдат, который подарил ему Библию. Вернулся он служить на Украину. Жена осталась в Самарканде заканчивать университет. И в авиации всегда было много спирта. Говорит, выпью, приду домой. Три кнопки на телевизоре поклацал. Ничего интересного нет. Тоска полная. Не знаю, что делать. Достану Библию, читаю. Ничего не понимаю. Но так легко становится на сердце. Приходит на службу, рассказывает об этом своим сослуживцам. Кто-то смеялся над ним, кто-то что-то спрашивал, кто-то молча слушал. И вот праздник Пасхи 93-го года. Командир части вызывает его, говорит, Володя, у нас нет ни пастора, ни ксенза, ни батюшки. Ты в нас самый верующий, у тебя Библия есть. Возьми что-нибудь, прочитай солдатам. И знаете, Бог сделал удивительное. Ребята с музыкального взвода где-то нашли какие-то христианские стихи. Сочинили на них музыку. Володя что-то читал с Ветхого Завета о Пасхе, что-то с Нового Завета о Пасхе. Ну, в общем, вот такое получилось праздничное пасхальное собрание. Вот когда мы слушали об этом, мы видели, как удивительно действует Бог. Рядышком есть церкви, но никто не может попасть туда. И Бог там начинает свое действие. Я в то время работал на телевидении, делал христианскую телепрограмму. Я предложил, а может быть, вам интересно, чтобы мы могли приезжать вам фильмы христианские показывать, иметь общение. Мы согласовали это с руководством части, и мы получили доступ туда, в воинскую часть, и смогли приезжать. Миссия Гедеон распространяла там Евангелие, показывали фильмы, общались. И в это время еще один брат, Михаил Зотов, начал служение среди гражданских в городке. Таким образом, как бы с двух сторон началось в этом городке такое благовестие. В августе месяце мы крестили 6 первых членов церкви. И вскоре Михаил уехал на жительство в Соединенные Штаты Америки. Я остался там, в Украине, и до сих пор продолжаю служение в этой церкви. Мы начали строить дом молитвы, потому что не было ничего. И сначала, казалось, было все хорошо. Но когда мы начали строительство дома молитвы, мы пережили определенные препятствия от разных людей, которые старались остановить это строительство. Некоторым братьям с нашей церкви бросали камни в окна, на которые были замотаны в такую белую бумагу, на которых было написано, что если будете строить, взорвем, убьем, еще что-то сделаем. Сначала мы думали, что это просто угрозы и как бы не очень серьезно к этому относились. Но вскоре мы почувствовали серьезность этих намерений. Однажды ночью нам сожгли весь строительный материал, который был заготовлен, дерево заготовлено на строительство. Мы начали охранять более серьезно это строительство. Через некоторое время эти люди, как раз так случилось, я был на дежурстве, они забросали булыжниками автомобиль, повыбивали стекла в крышу, обращались в милицию, но никто не реагировал. Все говорили, ну, это ж небольшая проблема там, ну, отремонтируете, сделаете. И как-то все это продолжалось. Но как только мы подняли первый этаж, мы пережили действительно такое серьезное препятствие. Эти люди регулярно, каждый день звонили, угрожали что-то сделать с моей супругой, с моими детьми. Присылали постоянные записки, угрозы. И это продолжалось, наверное, где-то около 3 месяцев. Мы вынуждены были охранять и людей, которые давали нам в аренду свое помещение, чтобы там можно было быть сторожам, потому что эти люди угрожали сжечь и ихний дом. И вот было, как в книге пророка Иеремии. Нужно было днем строить, а ночью охранять. И церковь была небольшая. Да, это были все офицеры, но нас было количественно всего человек 20. В ноябре 1997 года у меня случился инсульт, и я долгие месяцы не мог уже больше ни участвовать в служении, ни продолжать строительство, ни проповедовать. И люди, которые думали, что они смогут, выбив с колеи одного человека, уничтожить церковь, они сильно ошиблись. Потому что вот эти события, которые проходила церковь, они послужили таким катализатором для церкви, когда братья очень быстро взрослели. Когда каждый понедельник они собирались, анализировали, что было сделано в воскресенье правильно, что неправильно, кто в следующее воскресенье прочитает слово, кто будет проповедовать первым, кто вторым, кто будет с детьми заниматься. И это была церковь количеством чуть больше 20 членов. И знаете, через эти обстоятельства Бог, наоборот, взрастил церковь, потому что то, что Бог делает, дьявол никогда не может разрушить. Слава Ему за это. Я не могу сказать, что в этом есть моя какая-то заслуга, потому что, начиная это служение, я был всего-навсего 23-летним юношей, не имеющим никакого ни богословского образования, ни какого-то опыта служения, только желание что-то делать во славу Божию. И то, что было сделано, это было сделано действительно Господом, и вся слава принадлежит Ему. Сегодня церковь состоит из 140 членов, хотя город уменьшился больше, чем в 3 раза. Многие выехали после того, как была закрыта воинская часть и были переданы ядерные бомбардировщики России. Город уменьшился до 13 тысяч населения всего-навсего. Но церковь сегодня состоит из 143 членов. Бог благословляет, мы имеем каждый год святое водное крещение. Как в любой церкви, есть хоровое служение, есть детский хор, есть молодежь в церкви, которая служит Господу и в лагерях, и в благовестии, есть домашние группы, женское служение, лагеря для вдов и пожилых сестер. Но вот как бы можно разделить служение церкви, которое мы совершаем сегодня, на служение, которое совершается внутри церкви для утверждения веры, для нашего взаимного назидания, и то служение, которое направлено на благовестие. Одно из таких служений – это служение нуждающимся от сердца к сердцу. К сожалению, вы все хорошо осведомлены о том, что тех событиях, которые сейчас происходят на Украине. И в нас тоже было и много беженцев, и людей, которые попали в сложные ситуации. И вот мы начали такое служение от сердца к сердцу, когда мы готовим, благодаря участию других христиан, готовим продовольственные пакеты, собираем людей, проводим для них благовестие, рассказываем Евангелие Иисуса Христа, даем Новый Завет, даем такие продовольственные наборы, чтобы люди могли иметь хлеб у себя на столе. Вот это последняя наша рождественская акция, когда мы могли собирать на Рождество людей. И вот одна история такая – Этот человек в прошлом году, когда мы приглашали его на Рождество, чтобы получить свой пакет, он пришел на эту акцию. Мы помогли ему отнести домой его пакет. Он парализован, его руки и ноги не работают. И в этом году мы снова пригласили его, но его не было. Мы посетили его дома, отнесли вот пакет ему домой и увидели, что он в тяжелом состоянии. Он уже совсем не может ходить. За ним ухаживают двое бомжей, сами больные туберкулезом. Этот человек весь пораженный в шаме, пролежни, тело гниет. Начали ухаживать за ним, определили его в дом престарелых. Вы знаете, на протяжении многих лет мы пытались начать служение в этом доме престарелых. Мы посещали их, пытались как-то оказывать и материальную помощь, какие-то продукты, сказать Евангелие, но нам каждый раз говорили, у нас есть православный священник, здесь сюда нам не надо идти, у нас все хорошо, продукты давайте, одежду давайте, ну вот с Евангелием оставьте нас в покое. Но когда мы определили этого человека в дом престарелых, знаете, Бог через этого человека открыл нам сейчас двери для служения, и таким образом мы можем совершать там служение. И одна из нужд этого служения, и которые до этого времени мы остро испытывали, это памперсы для лежачих больных. Еще такое служение, которое мы совершаем за пределами церкви, это интернат для детей с задержкой умственного развития. И они не поймут проповедь, но они могут понять то, как через служение кукольного театра мы можем рассказать им Евангелие или библейскую историю, как молодежь может просто как-то в постановке какой-то рассказать Евангелие. И удивительно, что когда ты задаешь вопросы, вы знаете, кто такой Иисус? Они говорят, знаем. Он наш Спаситель. Он Божий Сын. И мы думаем иногда, что эти люди с задержкой умственного развития, они очень мало что понимают. Но так радуемся, когда они могут вместе с нами петь и вместе с нами славить Господа. Бог благословил нас участвовать в миссионерском служении. И вот с 2003 года мы поддерживаем миссионерское служение в Хабаровском крае. Одна семья от нас уехала туда. И там имеется в Хабаровске небольшая церковь в поселке Улика и поселке Победа через их служение. Другой брат уехал на служение в Житомирской области, в поселок Путыловичи. Там совершается благовестие, там организовывается церковь. Еще одна семья уехала, возле нас там недалеко совершает труд благовестия, организовалась церковь. Три семьи из нашей церкви начали служение сиротам, то есть взяли в свои семьи детей-сирот. Я вот хотел обратить внимание ваше вот на эту семью и немножко больше рассказать о них. В 2002 году они взяли в свой дом темнокожую девочку. Они очень были бедной семьей и старались хоть что-то сделать, потому что сам Вадим вырос в приюте для детей. Надя была при живых родителях почти сиротой. И потом власть заметила эту семью, предложили им создать детский дом семейного типа. И они начали это служение больше и больше. И вот в 2015 году они взяли еще троих детей в свою семью, кроме тех, которые уже были. Всех детей, которые они усыновили, это 11 детей. 8 было, и вот в 2015 году взяли еще троих. И так случилось, что вскоре после того, как они взяли вот последних троих детей, у Вадима обнаружилась снова опухоль, и онкозаболевание, которое раньше было у него, начало прогрессировать, и в декабре 2015 года брат Вадим отошел в вечность. Мы переживали, как дальше будет, сможет ли Надя справиться с этими детьми, или придется, может быть, как-то по-другому решать этот вопрос. Но Бог благословил и поддерживает ее руки и дает силы совершать это служение. Знаете, это служение действительно, оно начиналось тоже особым образом. Мы, когда готовим к крещению наших братьев и сестер, я прошу их сделать письменно два урока. Первый, я прошу, чтобы они написали письменно свое свидетельство, то, что Бог сделал в их жизни, чтобы потом они могли научиться рассказывать другим то, что они пережили с Иисусом Христом. И второе, это то, как они видят свое служение через год, через 5 лет, через 10 в церкви. И вот Вадим пришел на встречу, когда принимал крещение, отдал свое свидетельство, прочитал его, мы обговорили его. Но когда коснулось вопрос, а как ты видишь свое служение, он говорит, через год откроешь это письмо. И знаете, через год, когда я открыл это письмо, у них уже была в семье эта темнокожая девочка. И я открыл это письмо, читаю, а там было написано, что мое служение Богу – это служение сиротам. И вот когда мы спрашивали Надю, как ты дальше планируешь быть с этими детьми? Она говорила, мы вместе начинали это служение. Мы служим Богу этим. И Бог, Он был верен нам все эти годы, и Он нас не оставит. И слава Господу, это служение продолжается. Но вот это служение, оно побудило нас больше трудиться среди детей. Мы организовываем много детских лагерей для детей с улицы, то есть социальный лагерь, где социальная служба дает детей, которые при живых родителях растут на улице, беспризорники. И Бог помогает это служение делать. В 2006 году мы взяли участок земли и начали вот из таких вагончиков жилых, бытовок, строить такой лагерь для этого служения, чтобы можно было летом где-то детей вывести, иметь свое место. И Бог благословил нас, вот мы продолжаем это служение. В таких вагончиках может в одном вагончике помещаться 8 человек, детей вот в таких условиях. И эта база разрастается. Сейчас уже не только мы своей церковью, но вместе с другими церквями города Белая Церковь можем совершать это служение как молодежный лагерь. Лагеря для глухонемых. Вот каждый год практически 2 смены есть лагерей для глухонемых людей и для молодежи, и для взрослых. Лагерь для вдов и одиноких людей проводим каждой осенью. С 2015 года начали проводить лагеря для инвалидов-колясочников, и Бог благословляет нас в этом служении. И большинство этих людей – это люди, которые еще не примирились с Богом. И родственники, которые привозят их в лагерь, потому что у каждого должен быть свой попечитель, кто помогает им физически, это люди тоже, которые чаще всего неверующие. Но через это служение Бог дает нам передавать им дальше Евангелие. И мы радуемся, когда видим, что те, которые не могут ходить, которые на колясках, они посвящают свою жизнь, свое служение, свое сердце Господу Иисусу Христу. Это палатка, где мы проводим служение, собрание церкви. И в 2013 году мы начали строительство столовой, потому что у нас там нет места, где кормить детей. Мы вынуждены готовить, кушать по санитарным нормам. Мы готовим кушать в церкви, там, где дом молитвы, и 35 километров нужно везти через лес эти продукты. И когда привозим, это уже становится одним целым. Мы вынуждены начать были строительство дома кухни и столовой, но, к сожалению, вот оно в таком далеко не законченном состоянии, еще нету дверей внутри, нету никаких отделочных работ, нету воды, нету электричества, но летом пытаемся там проводить кормить там детей и проводить там уроки, используя его в таком состоянии, как есть. Потому что, когда начались военные действия на востоке Украины, нам нужно было немножко поменять направленность, и не было возможности финансовой для того, чтобы продолжать именно строительные работы. Хотя лагеря и все остальное продолжаем с Божьей помощью проводить. Но, размышляя о том, что мы можем делать, хочу еще раз вернуться к тому месту, которое мы с вами прочитали. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Знаете, я радуюсь тому, что мы можем делать. Я радуюсь тем открытым дверям, которые мы сегодня имеем для благовестия. Но я молюсь и о себе, и хотел бы сегодня делиться этим с вами, чтобы Бог дал нам свою благодать, чтобы никто из нас не мог сказать, что я уже достаточно потрудился. Мы уже достаточно много сделали. Пусть другие еще послужат. А нам уже, может быть, пора как-то посидеть, понаблюдать со стороны, покритиковать, покомментировать. Но Слово Божие, которое мы сегодня читаем, говорит, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не сходите с дистанции. Не садитесь просто на скамейку зрителей или болельщиков. Продолжайте свой забег. Продолжайте тот труд, к которому Бог призвал вас. И Слово Божие говорит, еще немного, еще очень немного, грядущий придет и не умедлит. Может быть, кто-то устал ждать. Может быть, в собрании есть те, кто, как в послании Петра написано, говорят, вот сколько же раз уже говорилось, что вот-вот скоро пришествие, ждали 2000 года, ждали там, когда 12-12-12 станет, разные пророчества были, что вот Христос скоро придет, но Он не пришел. Но знаете, то, что люди пытаются вычислить пришествие Иисуса Христа и не попадают, это нормально, потому что это время, оно скрыто от людей, и никто из людей не может знать его, но Бог верен. И Слово Божие говорит, что грядущий, он обязательно придет. У нас каждого будет обязательно встреча с тем, кому мы послужили, посвятили свою жизнь, за кем мы пошли, и кто встретит нас однажды в вечности. Готовимся ли сегодня к этой встрече? Я хотел бы обратиться, может быть, в этом собрании есть кто-то, кто сегодня читает этот стих вместе с нами, размышляет о начале своего следования за Иисусом Христом, размышляет о том посвящении, которое было, размышляет о своем падении, размышляет о том, как сошел с дистанции. Сегодня Бог снова стучится в ваше сердце и говорит, у тебя есть шанс, вернись. И каждый, кто дойдет до финиша, его встречает Господь Иисус Христос. Христос не обещал избавить нас от страданий в этом мире, но Он обещал не оставить нас в наших испытаниях. Поэтому, когда мы читаем книгу Откровения, послание семи церквям, там мы регулярно в конце каждого послания читаем «Побеждающий наследует все». Не тот, кто просто начал забег, не тот, кто пробовал жить христианской жизнью, не тот, кто вначале хорошо что-то получалось, но тот, кто побеждающий. Вопрос ко мне и каждому из нас. Являюсь я сегодня побеждающим или побежденным? Являюсь ли я тем, кто сегодня продолжает свой забег, кто на беговой дорожке и кто стремится к финишу, к встрече со своим Спасителем? Или кто, может быть, сошел с дистанции? Кто, может быть, сел на трибуны в качестве зрителей для того, чтобы можно было удобно рассматривать, как кто-то бежит, где-то комментировать, критиковать? Но побеждающий наследует все. И пусть Бог благословит каждого из нас сегодня быть в числе этих побеждающих, не в качестве зрителей, но те, кто и на беговой дорожке. Ибо еще немного, и очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.